Всем привет, это Саша, и это 65-й выпуск подкаста «Культурная среда». И сегодня у меня в гостях Наталья Томашевская, автор игры «Главный экспонат», сооснователь кураторской лаборатории «Битвин», предприниматель и бизнес-консультант. И в этом эпизоде мы окунемся в мир игры, которая связана с современным арт-рынком, и это очень классный пример того, как искусство и бизнес может соединяться в таком интересном и необычном проекте. Наталья, привет!
Привет-привет, очень рада!
Расскажи, пожалуйста, вообще про игру для тех, кто не знает вообще, как она выглядит, кто первый раз слышит о ней, потому что это всегда, ну, легче, наверное, рассказывать или погружать тех людей, которые хотя бы видели какой-то визуал игры, для тех людей, у которых даже нет каких-то точных представлений, как можно их заинтересовать в каком-то таком рассказе ознакомительном.
Слушай, на самом деле, это мой такой самый и болезненный, и радостный момент, потому что игра необычна с точки зрения своей сути. Это не классическая настолка, это не как бы какая-то известная всем история, связанная там с игровыми такими объектами в искусстве. И каждый раз, когда я пытаюсь объяснить людям, у меня разные объяснения, потому что, конечно, для каждой аудитории оно будет свое. И для людей, которые совершенно не погружены в сферу арта, и у них есть определенные барьеры, связанные с этим, потому что все продукты, которые так или иначе присутствовали у нас на рынке до недавнего времени, они были связаны с определенной, ну, скажем так, подготовкой человека к тому, чтобы начинать с ними работать, ну, играть в них, да, то есть ты брал некие там карты, тебе нужно было ответить на вопросы, и ты понимал, что ты как бы немножечко дурак, потому что ты многих вещей не знаешь. Наша психика так устроена, то, что там, где мы чувствуем себя глупо, ну, нам, в общем-то, не очень хочется в это во все влезать. Поэтому, в общем-то, моя игра как раз создана для того, чтобы с этим барьером бороться, и чаще всего я ее описываю. Представьте, что это просто классная экономическая стратегия, в которой вы выступаете в роли коллекционера современного искусства и собираете свою коллекцию из арт-объектов. Да, ну, наверное, самый такой релевантный пример, просто известная всем экономическая стратегия «Монополия» и другие какие-то варианты там у нас, которые выходили, там «Менеджер», там еще что-то такое в этом стиле. Но так или иначе, все равно есть «Монополия», да, то есть это вот уже такое слово, которое перешло из бренда, в общем-то, в лексикон. Но я столкнулась с тем, что, во-первых, это неправильно, да, называть игру монополией, потому что это не монополия. Неправильно давать людям даже какой-то референс в полной мере, потому что в моей игре гораздо больше контента, гораздо больше информации, и это не просто какие-то механические действия на клетках, да, там, бросил кубик, пришел, там надо что-то сделать, да. А вот это вот что-то сделать как раз сопряжено с тем, что возникает коммуникация, возникают какие-то вопросы, возникают какие-то ответы, и, в общем-то, это такая техника эдьютеймента, которая позволяет через игру погрузиться в тебе еще неизвестный мир, но через известные тебе вещи. Немножечко сложно. Ну, то есть для мира искусства, который, ну, соответственно, игра в первую очередь, я в прошлом году делала продвижение на такую теплую аудиторию, на аудиторию, которая, в принципе, уже заинтересована в каком-то образовательном контенте, и тем более, что это если образование плюс какой-то entertainment, то это вообще все здорово. Я объясняла то, что, ребят, это классный шанс, во-первых, узнать огромное количество новых художников, поиграть вживую с реальными арт-объектами. В игре есть денежки, это очень приятный момент, потому что ты выступаешь как коллекционер, тебе там условно не нужно их зарабатывать тяжелым трудом, они к тебе приходят в игре, потому что ты молодец, и ты как бы коллекционируешь искусство, то есть такая приятная взаимосвязь. И одновременно ты еще изучаешь какие-то интересные факты, и я подробнее там, если интересно, расскажу о каких-то отдельных элементах игровых. То есть, ну, например, окей, есть элемент задания, где люди должны объяснять слова словами через рот. Вот это вот я почему так объясняю.
Крокодил, да, какой-то?
Типа крокодил, ну, крокодил — это пантомима. Наверное, ближе всего аналог Элиас, но да, Элиас, да, Элиас такой, он коротенький, но там обычно одно слово на время, вот как можно быстрее. Здесь тоже есть как бы фактор времени, его можно включать, чтобы был определенный такой элемент соревновательности. Но, как правило, там, те, кто первый раз играют, они просто выключают таймеры, потому что не всегда получается объяснить что-то, там достаточно быстро. Но смысл в чем? Как это работает? Да? Ты объясняешь просто слова, которые всем знакомы, но в итоге ты объясняешь название арт-объекта. А после того, как все отгадали, что это такое, и получили свою награду за то, что они молодцы, на каждой карточке есть QR-код, который человек сканирует, заходит на сайт и читает информацию, что такое, да, что, в общем-то, они все объясняли, отгадывали, и как это выглядит. То есть знакомство с искусством происходит через абсолютно простую и понятную коммуникацию. Но при всем при этом, что было интересно, какие-то факты, которые, вот, скажем так, меня саму триггерили, мне самой было интересно, и об этом хочется рассказывать. Я понимала, что эти же факторы, да, то есть эти факты, они были интересны и всем другим людям, в том числе из арт-среды, потому что тут был уже эффект узнавания. А, классно, там Тимофей Ради, я был в Иксе, я видел вот это вот, цветовые буквы, ну и так далее.
А там, получается, человек получает карточку на картинке, на карточке есть уже это изображение или ему...
Нет.
Если человек, получается, не знает вообще, как это выглядит, он должен перед тем, как рассказывать людям, посмотреть этот QR-код.
Он может это сделать, если ему это как бы будет полезно. Некоторые так и делают. Как бы игра построена по тому принципу, что все, что прямо не запрещено, разрешено. То есть есть какие-то существенные ограничения в игре, да, то, что участники не могут показывать друг другу коллекцию, которую они собирают, и я всем настоятельно не рекомендую это объявлять, потому что здесь действует такое когнитивное искажение, я просто заранее его убираю, чтобы не было разочарования у людей. А когнитивное искажение связано с тем, что люди думают, что им будут помогать. На самом деле нет. На самом деле, как только ты объявляешь о своих намерениях что-то там, окей, ребята, я собираю вот эту коллекцию, и все понимают, да, то, что, во-первых, как бы ты однозначно захочешь меняться только на это. Все-таки это экономическая стратегия. А стратегия — это когда ты выигрываешь разными способами. Ты можешь выиграть за счет того, что ты кому-то не дашь это сделать. И люди абсолютно разные бывают за столом. Бывает очень такая коллективная солидарность, когда все друг друга поддерживают, там, ой, мне не хватает денег, ой, да ладно, бери мои, потом вернешь. Да, там, как бы... А бывает так, что попадается какой-нибудь тихий комбинатор, который спокойненько всех просчитывает, да, выкупает чужие карты, не дает им собрать коллекцию, а потом все вот такие сидят и удивляются, ой, почему, а где же мои карты, да, а кто-нибудь тихонечко там у себя в сторонке вот их сложил и тихой мышкой сидит, никому не рассказывает. Но это вот, это стратегии, стратегии бывают разные, в том числе и такие.
А как понимать, что у тебя коллекция собрана, то есть это уже заранее известно, какие коллекции в игре есть, получается?
Да, смотри, в самом начале игры все получают свое некое такое глобальное задание, это карточка называется «Моя коллекция». Там написано 10 арт-объектов, которые ты должен собрать, и которые только эти арт-объекты идут в зачет, если ты хочешь выиграть. То есть ты знаешь, что ты собираешь, и у тебя есть подсказки, потому что на каждой вот этой вот коллекционной карте там есть ссылка, к какой коллекции она относится. А самое важное то, что из 10 арт-объектов 9 нужны только тебе. 10-й выпадает на аукцион, и ты уже должен побороться с другими. Ну и плюс там на аукционе есть еще дополнительные карты. Сейчас в обновлении я добавила еще 2 дополнительные карты, скажем так, разнообразить возможность выигрыша. Как бы людям очень нравится играть, потому что тут много игры. Ну, то есть действительно много вариантов каких-то просчетов, комбинаций. Как это ни странно, в нее чаще выигрывают те, кто занимается бизнесом, чем те, кто хорошо разбирается в искусстве.
А в основном сколько людей, идеальное вот число людей, которые могут играть?
Идеально, 7 человек, потому что 7 ролей, 7 человек. В общем-то, это вот для домашнего использования, ну, как бы больше 7 уже сложновато, потому что нужно модерировать такие процессы. Ну, тут окей, там вчетвером, впятером, вшестером вполне себе нормально. Когда я тестировала игру, я тестировала на самом минимальном количестве, я тестировала на 3, и, в общем-то, даже при условии того, что 3 человека принимают участие в игре, все равно кто-то один может выиграть. Там просто как бы рандом по-другому работает, сложнее это. Чем больше людей, тем легче играть, с одной стороны, тем интереснее.
Да, ты, получается, тоже это модерировала вообще не раз выездные игры, а вот в чем заключается вот эта модерация? Это как-то, чтобы утихомирить всех, чтобы соблюсти какой-то порядок действий людей, которые играют.
Здесь есть такой важный момент, что когда за столом собираются там, условно больше 7 человек, то процессом надо управлять. Это касается любых, не только игр, а в принципе любой модерации и уже как бы группы людей. Да? То есть люди должны понимать какой-то контекст, потому что так им проще ориентироваться. И роль ведущего в игровой сессии она, с одной стороны, это модератор, который подсказывает, да, то есть такая вот ходячая инструкция, да, то есть тебе не надо читать правила, есть человек, который тебе будет каждый раз говорить, что тебе нужно делать, и с этим, конечно, проще. Вторая важная роль ведущего — это он рассказчик. То есть весь тот материал, который зашит в игре, его можно почитать на сайте, то есть там есть куча всяких ссылок, полезных материалов. Мы постоянно еще в Телеграме там рассказываем отдельно про художников, про какие-то события, про галереи. В общем, все, что так или иначе там релевантно игре, мы обо всем этом еще дополнительно даем. Понятное дело, то, что это очень большой объем информации. И не все готовы это изучать, хотя достаточно много людей, которые покупали игру, давали обратную связь, что они все изучили. Хотела у них спросить, сколько у них времени на это ушло, но... Потому что, в принципе, там много очень, да, лекционных материалов. И, в общем-то, ведущий как раз в процессе проведения игры, он как вот такое говорящее радио, он все озвучивает, все рассказывает. То есть люди выполнили задание, ведущий сканирует как бы QR-код на карточках, показывает, что это такое. Рассказывать, что это такое. История с ведущими — это, вот, скажем так, предыстория развития моего масштабирования проекта в горизонтальном направлении через программу амбассадоров. Это те люди, которые проводят игру не в Москве, да, а по регионам. То есть это люди, которые так или иначе присутствуют в сфере арт-бизнеса, это арт-консультанты, и поэтому у них достаточно бэкграунда для того, чтобы общаться с аудиторией, отвечать на большое количество вопросов, потому что по факту как бы это не такая лекция, это не медиация даже, да, это какое-то постоянное живое общение, потому что людям интересно узнать какие-то вот, там, не знаю, показываем на Кузькина, да, и все-таки, о, молельщики, герой, боже мой, да, ты начинаешь им это рассказывать, как это, да, тем более, что там многие видели это вживую и знают какие-то предыстории, там, или еще что-то. Параллельно отсюда возникает вопрос, а почему это искусство, да, то есть все привыкли как бы к классической, там, условно, окей, салонной живописи, и когда-то возникает какая эта история с концептуальным искусством, то здесь, конечно, роль такого модератора, проводника, лектора, медиатора, она выходит на первый план, и именно через это люди начинают понимать, да, вот какую-то разницу там, такой вот на полутонах, и постепенно, да, переходят уже в историю концептуального искусства, да, начинают как-то увлекаться этим, да, понимать, что это в большей степени философские вопросы, наверное, да, чем какая-то вот такая вот классическая тема про изобразительное искусство.
А вот еще интересно, вот про QR-код, он ведет на сайт именно игры или на какие-то сторонние сайты? Вот просто непонятно потом, где хранится эта информация, и человек, который фактически вне игры, эту информацию посмотреть не может.
Вообще, все QR-коды, которые есть в игре, они зашиты на наш сайт, то есть для как бы ищущих есть там в подвале ссылки, то есть можно спокойно залезть, все почитать. Ну, то есть они не выдвинуты на передний план, потому что зачем перегружать людей информацией? Ну, те, кому надо, там те залезут и посмотрят. А в обновлении мы сделали еще где-то 40% материалов. Вот сейчас в обновлении 23-го года 40% материалов идут на статьи Art Newspaper. Да, они как бы разрешили, мы с ними обсудили вот всю историю с цитированием, то, что разрешили использовать как бы их материалы вот в таком вот формате. Это конкретные статьи. Правила они посвящены каким-то выставкам, о которых хотелось бы рассказать. И чтобы не заниматься вот этим вот дублированием, да, то есть брать информацию, переносить на сайт, мы решили сразу людей направить на, в общем-то, статьи Art Newspaper.
Ну да, просто изначально, когда читала твое интервью, мне почему-то казалось, что если, например, художника представляет какая-то галерея, и если эта работа сейчас продается, то эта ссылка будет вести непосредственно на его там продажную страничку.
Нет, Саш, мы просто тобой про разные вещи говорим, потому что, смотри, что касается коллекционных карт, то есть те карты с арт-объектами, они ведут напрямую на сайт галереи. То есть здесь все максимально как бы не искажено. Наверное, да, в терминологии немножко запутались. Все QR-коды. QR-коды разные, потому что там вот QR-коды, связанные с карточками арт-объектов, они все ведут на конкретную страницу художника, на страницу, на сайте галереи, либо, если это независимый художник, то даже на его сайт напрямую. Все, что связано с каким-то образовательным материалом, вот там с карточками задания, квиз и так далее, там какие-то помощи в инструкциях, потому что я максимально облегчила инструкцию и все какие-то дополнительные вопросы вытащила на сайт и сразу приложила QR-коды. Ну, просто чтобы вот это вот, знаешь, как бывает, ты достаешь игру, а там такой мануал, как к телевизору, вот, и от этого сразу страшно, ты, в общем-то, на это посмотрел и как бы отложил сразу же, да, у меня там 4 страницы, да, вообще не страшно ни разу. Ты берешь, если есть какие-то вопросы, то уже конкретно адресно к каждому разделу есть описание на сайте, да, какие бывают там варианты, какие-то нюансы, еще что-то. В общем, все для удобства людей в использовании.
Ну да, просто даже сейчас мы начали с тобой говорить про игру, и ты уже сказала столько нюансов, которые нужно предусмотреть, как-то спроектировать в голове, как это должно быть удобно для тех людей, которые будут играть, то есть продумать, так сказать, ходы людей и потенциальные их какие-то, ну, не возражения, а те ситуации, когда им что-то там станет тяжело, или как бы им было удобно. То есть процесс производства — это непростое дело. То есть здесь ты действительно как стратег подходила ко всем, так сказать, точкам, которые нужно предусмотреть. Вот здесь разговор с художниками, с разными крупными медиа, производство игры — это очень много. Было ли такое у тебя ощущение, что ты все на идее вот ты стоишь и не понимаешь, к чему прикоснуться сейчас? Вот у тебя в момент производства игры было такое, что ты могла как-то подумать, а надо ли это вот? Или, может быть, жалела о каких-то своих там поступках, или что не начала раньше, вот какие-то вот мысли, терзания были ли в момент этого всего?
Слушай, ну, во-первых, это, конечно, целый путь, да, от идеи до реализации, до физического воплощения прошло 9 месяцев, то есть я фактически родила это из себя, символично в некотором формате. А ты знаешь, вот история про бросить, она была у меня критической в августе прошлого года, когда, скажем так, я столкнулась с конкретно финансовыми сложностями, да, сложностями в каких-то продвижениях и в прочих вещах, когда у меня уже был готовый продукт. И с того момента, как я понимала, да, то, что вот у меня есть идея, да, и мне надо завершить итерацию. Есть такой у меня пунктик, вот, то, что если я понимаю, то, что я не выложилась на 100%, да, то есть если я вот не приложила максимум усилий, и это можно доделать, то я вот не могу, меня это триггерит, я не могу остановиться, я должна завершить итерацию. Поэтому как только я поняла то, что это классная идея. Скажем так, масштаб развития игры мне был понятен еще на старте самой идеи, то, что это очень большой проект, и там лет 10 можно заниматься вообще спокойно. Вот. И это не просто настолка, которую, как все видят, да, для меня это совершенно новый инструмент погружения людей в арт-среду. Ну, сначала у меня была задача доработать продукт, и я не отвлекалась ни на какие другие вещи, да, то есть я параллельно изучала финансы, параллельно делала маркетинговый анализ, смотрела, какие могут быть каналы сбыта, как формируется себестоимость, как вообще занимается продвижение, какие есть рекламные инструменты, как это все можно использовать, вот. А потом почитала, как надо делать игры, закрыла, перестала читать, потому что вот все эти рекомендации, которые даются, уберите из игры деньги. Я говорю, господи, как же им можно убрать-то, да? То есть тут же наоборот, искусство за деньги. Ну, то есть это вот надо правильно вот в голове все у людей складывать, то, что его надо покупать. Ну, то есть основная эта задача как раз объяснить то, что искусство живо, когда оно живет в жизни. Как бы музейное искусство — это классно, это отдельная категория, но оно туда попадает, когда оно уже получает какую-то оценку. Вот, так или иначе. Не только экспертно, но и с точки зрения коллекционеров. Вот возвращаясь к твоему основному вопросу, в общем, мне было сложно объяснить людям на пальцах свою идею, пока, в общем-то, я не выпустила прототип. То есть я поняла, что надо делать прототип, и вот с этим прототипом я пришла уже во все галереи. Ребята, это будет так. Давайте уже тестировать вместе с вами, давайте посмотрим. Собрала уже большую обратную связь, и как там у меня были массовые тестирования прототипа и на непрофдеформированной аудитории, и внутри арт-среды. И вот условно в конце июля прошлого года у меня был уже продукт, он уже был готов, да, и, в общем-то, мне оставалось только его либо сделать, либо не сделать. Я столкнулась с гигантскими проблемами с поиском денег на все это. Во-первых, потому что в силу многих обстоятельств после февральских у нас очень много изменилось с точки зрения продакшена, и то, что там условно можно было произвести там за X денег в 2021 году, то стоимость подорожала в 2 или в 3 раза. А это как бы стоимость очень чувствительная. То есть мне очень хотелось сделать продукт, который был бы покупаемым, но я понимала то, что я не могу работать в убыток. Как бы я не благотворительный фонд, у меня нету никакой поддержки. Все, что я делаю, потому что, ну, как бы, я хочу это сделать. Как бы в формате там, бизнеса, да, у меня есть понимание какой-то бизнес-модели. И вот я столкнулась с этой проблемой, то, что, в общем-то, я не могу дать, во-первых, рынку ту цену, за которую он будет активно покупать. То, что аудитория моего проекта очень узкая. Ну, как бы, как мне говорили. Ну, и, в принципе, первичная аудитория узкая. Но я же все равно пытаюсь покорить эту вселенную, поэтому планы у меня глобальные. И да, я столкнулась вот с этой вот со всей ситуацией, то, что я не могла найти деньги, потому что требовалось как бы на тот момент, ну, не супергигантская сумма, но у меня её просто не было. И как бы банки кредиты давали вообще как бы очень неохотно. Какие-то ситуации там, где я могла там попросить помощи друзей, все находились, ну, у кого как бы с кем, кто занимается бизнесом, да, у всех тоже была сложная финансовая ситуация, и как-то мне помочь тоже не могли. И я вот, да, вот приуныла достаточно сильно. Приуныла до того, что я прям заболела, я свалилась с температурой. Просто мне нужны были какие-то финансы даже на старт, поскольку я там сама художник, у меня был там пласт каких-то работ, которые я даже хотела продать. Просто для того, чтобы получить какие-то первичные деньги и запустить производство, хотя бы что-то сделать. Я переживала этот кризис там несколько дней, просто валялась температура, видимо, какие-то системы в голове перестраивались, и нужно было немножечко отпустить ситуацию. Ну и, в общем-то, такой вопрос стоял ребром, делать или не делать. Можно было не делать, да, можно было это оставить на базе прототипа, и из разряда, ну вот когда-нибудь, когда появятся там деньги, когда сложатся обстоятельства, да, это уже запустить. Но это вот как делать ремонт, да, все, что не делается сразу, не делается никогда. Поэтому любая идея, она важна ко времени. А я понимала, то есть у меня внутреннее ощущение было, то, что время — это сейчас. И я не могу терять время. То, что потом такая боязнь изобретателя, что твое изобретение украдут, что кто-то это сделает вместо тебя. Вот, тем более, что я уже стала это анонсировать, у меня это все как бы пошло в жизнь. А, в общем-то, взять уже готовую идею и её реализовать, когда уже кто-то все придумал, когда уже кто-то все сделал, то есть у меня уже прототип разошлись там по галереям, вот, много очень людей уже были вовлечены в тестирование, а мне прям стало очень так боязно, да, то, что вот, я тут старалась так делать, сейчас кто-то возьмет и это сделает, если я это не сделаю. Сложно сказать, да, будет обоснованное, необоснованное, но, знаешь, по привычке просчитывать различные риски, да, такой риск, он, в принципе, всегда существует, когда ты работаешь, как бы, вот в креативной сфере, но, как ты правильно сказала, продакшн и все остальное — это очень большой геморрой. И, наверное, ключевой момент, как бы я просто вот тоже общалась с другом, звоню, я говорю: Арсений, вот прям не знаю, бросать или не бросать. Вот что-то все вот складывается так, что, наверное, как бы надо бросать, да, и не заморачиваться над этим, заниматься какими-то другими вещами. Вот, и он мне задал очень правильный вопрос, потому что, как бы, правильный вопрос — это половина ответа. Слушай, ну ты, говорит, представь то, что ты сделала это, да, и ты не сделала это. Вот просто смоделируй для себя в голове две ситуации. И как тебе будет в каждой из них? И я так прикинула и поняла: не, мне совсем не нравится вот та ситуация, где я этого не сделала, вот, я как минимум должна попытаться, все равно должна попробовать, потому что иначе я просто себе не прощу. И самое интересное, что после того, как я приняла это решение, все начало складываться. Вот просто как по какому-то там, вот, не знаю, в течение там нескольких дней я нашла деньги за понятные как бы проценты там для себя, да, то есть я нашла классное производство, которое мне дало хорошую цену при том качестве, которое я хотела. У меня сложились как бы все остальные там части, которые не складывались там технически. Вот этот кризис, он прошел сразу после того, как я приняла решение. Такое чувство, как будто вот, не знаю, вот эта вселенная, она тебе дает такую проверку, там, готов, не готов, да? И когда ты говоришь: да, я готов идти до конца, ну окей, давай, потом насыплю еще всяких сложностей, чтобы ты не расслаблялся. Самое тяжелое — принять решение, наверное.
И поверить в то, что это по силам реализуемо, и в целом это хочется действительно.
Ну, ты знаешь, если бы я не верила в это, я бы вообще этим не занималась. Наверное, ключевой момент. То, что твоя собственная вера в то, что ты делаешь, она способна заразить других людей. Ну, то есть ты веришь в себя, ты веришь в продукт, и в тебя тоже начинают верить.
У тебя даже фразы были в одной из статей, что нужно гореть тем, что ты делаешь, и внутренний мотор должен постоянно работать. То есть это как раз-таки про эту энергию, которая внутри нас есть. И вот эта вот системность твоя, что ты понимаешь, что ты делаешь это все, опять же, как ты писал, не по настроению, а именно ежедневная постановка задачи, быть ответственной, чтобы ничего не упустить.
История с какими-то продуктами и идеями, она сложна тем, что очень отсроченный результат. Ты очень много всего вкладываешь в процессе, и ты должен это делать постоянно и систематически, каждый день. А результат непонятно, когда будет. И каким он будет, тоже непонятно. История, на самом деле, про любое предпринимательство, то, что ты имеешь некую гипотезу, как бы ты это ни просчитал. Но 50% зависит от тебя, 50% зависит от ситуации. Поэтому никто на 100% там не даст тебе правильный ответ, как ты должен поступить. Все решения ты принимаешь сам на свой страх и риск. И вот этот вот, наверное, накопительный эффект, да или нет, он достигается только со временем. И тяжело ждать.
И у тебя презентация игры, получается, была на ярмарке современного искусства «Космоску». И в этом году ты тоже там была, то есть это был, получается, презентация в 21-м году или в 22-м все-таки?
В 22-м, да, в 23-м.
Сначала подумала, что это 21-й год был, а сейчас в диалоге поняла, что это, оказывается, был всего лишь год назад. То есть как за год у тебя произошел скачок, и как ты себя ощущаешь вот спустя год, как ощущение?
Слушай, на самом деле я тут словила вот эту вот некую точку удовлетворения, которая наступила, наверное, в середине сентября. У меня сформировалась команда людей, и мы отмечали вот год проекта. Так бы я позвала всех тех людей, которые мне помогали в течение года пускать это в жизнь, потому что я безумно благодарна. Даже писала пост в Инстаграм, как бы всех отметила, потому что даже иногда просто кто-то, кто вовремя дал правильный совет, это огромная поддержка, да, когда ты можешь вот с кем-то посоветоваться, тебе просто подскажут. Как бы вот помню то, что вот мы сходили, у нас была классная экскурсия по Москве, мы гуляли, у нас она была связана с искусством, вот, такой легкий алкотрип, как я люблю, выпили, пошли. И через пару дней я вдруг поняла то, что, блин, а ведь так классно получилось. Люди, с которыми я вот проводила это время, их отношение как бы к моему проекту, оно не поменялось, оно осталось таким же, и они в какой-то мере, там, может быть, где-то внутри там тоже гордятся, что они были частью этого, да, в процессе, я остаюсь частью этого. И вот это вот все, знаешь, как бы так наполняет пространство, что ты наконец-то чувствуешь, как оно начинает меняться. Ты понимаешь то, что, блин, все-таки получилось, да, кажется. Конечно, еще вот не надо останавливаться, не надо там почивать на лаврах там или еще что-то, вообще еще далеко до этого всего. Но вот этот вот маленький шаг, ты понимаешь то, что ты уже что-то сделал, что это уже не стереть. Не знаю, как пещерные люди оставляли рисунки на стене, я понимаю, зачем они это делали, да. У Киплинга есть классное стихотворение. Вслед за мной идет строитель, скажите ему, я знал, про то, что так или иначе, что мы делаем, оно будет переделано, оно будет каким-то образом там иначе воспринято, но ты все равно оставляешь какой-то свой след твоими действиями, твоими идеями, но ты все равно меняешь это пространство, и я вот это вот почувствовала, да, что получается, да, что-то получается.
Но там сейчас в этом году ты презентовала вторую версию игры или просто сделала, так сказать, анонс какой-то, либо вот вообще ты как выставляешься? Я видела такую большую, как будто бы стенд-коробка. И вот как вы взаимодействуете, получается, с аудиторией? Что главное вот в участии в ярмарке в этом году было?
Ну вот в прошлом году Космоску меня безумно классно поддержали. У них была возможность, и я очень рада, то, что они ее реализовали и как бы дали возможность познакомиться широкой аудитории с проектом, потому что в прошлом году мы проводили игровые сессии. У нас была такая, знаешь, игровая зона для взрослых, вот, рядом с детской. Без этого мы бы никак не смогли объяснить продукт, потому что он действительно совершенно новый, он необычен, да, то есть для продукта даже сейчас нету рынка, да, то есть он вышел, и он настолько междисциплинарный, то, что людям, ну, нужно объяснять, как бы даже не на пальцах, на котиках. Полчаса объяснений, давайте просто поиграем. Просто поиграем, и вы поймете, о чем идет речь. И в этом году, ну, Космоску, я даже не знаю, как они выжили вот в этих во всех сложностях, с которыми столкнулись, и я очень рада, то, что у них тоже появилась возможность как бы так или иначе представить проект на ярмарке. Там очень маленькая была, в принципе, да, зона всей ярмарки, поэтому проводить какие-то игровые сессии, к сожалению, возможности не было, но мы на Космоску представляли обновление. У нас вышло полное обновление всех карт, и это тоже важный момент, потому что, игру покупали в течение всего года, и в мае месяце я уже получала на электронную почту там сообщение в мессенджере, то, что Наталья, мы уже все изучили, хотим новые карты. И, в общем-то, как раз в мае мы приступили уже к тому, чтобы делать обновление и как-то там делать extended version, поэтому так или иначе я сейчас понимаю, что каждый год будем к сентябрю готовить обновление. поздравления. Ты на Космоску мы как раз представляли полный набор, как бы у нас отдельная коробочка с дополнительными картами для тех, кто уже приобретал игру, они могли просто ее купить. Для тех, кто не приобретал игру до этого, они могли по очень вкусной цене сразу купить двойной набор. И очень хотелось, конечно, успеть с такой глобальной коробкой, да, с полностью, потому что мы там заморочились с дизайном, как обычно. Хочется все такое эстетичное, красивое, новое, какое-то концептуальное. Но как бы когда просто сделали прототипы, посмотрели все вместе, поняли там, что надо поменять кое-чего, чтобы это все-таки было того качества, которого там хочется. Поэтому, к сожалению, вот сама коробка у нас еще в производстве находится. Но, понимаешь, это как бы история про то, что хочется сделать хорошо, а не как-нибудь.
А в этой второй версии тоже какое-то свое отдельное поле, или они как-то синхронизируются, две игры, что может быть большая игра?
Нет, она не дополняет, она заменяет на самом деле. То есть там какая история? То, что в игре есть набор карт. Это карты коллекции, которые как раз с арт-объектами, карты заданий, карты квиз, карты событий. Мы выпустили полное обновление всех карт. То есть для тех, у кого уже есть само поле и там правила игры, и, соответственно, фишки кубика. Там у нас кубик специфический, он нестандартный, коварный кубик, как я его называю. Все пытаются на нем выбить шестерку, но там ее нет. 1, 2, 3, 1, 2, 3. То, в общем-то, им достаточно просто набора карт, и они могут... Ну, там нельзя смешивать только карты коллекции. Потому что все коллекции, они строго вот первый выпуск своя коллекция, вот второй выпуск своей коллекции. А все остальные карты можно между собой мешать спокойно. Почему у нас заняло еще больше времени? Я не меняла количество карт заданий, то есть оно осталось 40, но я поменяла их наполнение. То есть если раньше было 40 карт по одному заданию, то теперь 40 карт по 3 задания, то есть... Всего 120. А вопрос решается очень легко, поскольку кубик 1, 2, 3. Ты просто выкидываешь кубик, и тебе показывают, какое задание тебе выполнять.
Логично, да. И получается, там работы уже других художников. Или есть художник, который из первой версии, во второй тоже есть просто другая работа.
Слушай, там только один художник у нас повторяется, и мы просто захотели про него рассказать отдельно. Это Михаил Левиус. У него будет выставка персональная вот скоро в Попов Gallery. Все остальные художники абсолютно новые. В первом выпуске у меня было 5 галерей, сейчас уже 10 галерей, и некоторые не получилось просто включить, потому что они очень поздно написали, что они хотели бы, мы уже вот вовсю как бы формировали, то есть для понимания подготовка к выпуску, вот мы начали в мае, закончили мы в августе как бы контентную часть, и весь сентябрь мы занимались уже версткой дизайна, то есть уже как бы плюс там договорные вопросы очень много, там потому что куча всяких юридических моментов, которые надо порешать было.
Ну и в первой версии ты приходила к галереям, а сейчас есть те галереи, которые уже сами увидели потенциал и приходят к тебе уже на доверии, да, каком-то?
Да, да. Все равно это результат какой-то коммуникации в течение года. Это все так или иначе ты где-то рассказываешь, и я много где об этом рассказывала. Мне кажется, вообще в определенный момент об этом, с каждого утюга вот об этом рассказывали. А в игре мне нужно было насытить собой пространство, потому что информация очень быстро исчезает, вообще мгновенно. И, в общем-то, в процессе какого-то вот продвижения со многими галереями знакомилась более плотно, они понимали, как это здорово, да, то есть они уже видели результат, вот. И поэтому к тем, кто уже был в первом выпуске, вот еще присоединилось 4 галереи из первого выпуска и 6 галерей новых.
Это круто. А получается, ты когда игру создала, ты делала, ну, не знаю, регистрацию какого-то интеллектуального права или какой-то патент. Я не знаю, вот что обычно, как регистрируются такого формата вещи, игры?
О, Саша, это такая песня. Я просто по-другому это назвать не могу. Поскольку я достаточно долго занималась какими-то так или иначе бизнес-вопросами, да, в B2B, то наш гражданский кодекс я знала хорошо и примерно понимаю как бы все, что касается там контрактов, договоренностей и так далее. Но когда я столкнулась с интеллектуальным правом и авторским правом, интеллектуальным правом, то я поняла то, что еще как бы поле не паханное, и нужно очень плотно изучать этот момент, потому что российское законодательство не патентует настольные игры.
Ничего себе.
Да. И я отдельно вот с юристом работала по этим вопросам, но уже после создания игры, то есть на стадии создания игры я, ну, как бы сама информацию изучила, я просто поняла то, что, увы и ах, свое изобретение никаким образом не могу защитить, кроме как защитить товарным знаком. Поэтому у меня как бы защита есть товарного знака главный экспонат, там, по нескольким категориям, ну, связано в первую очередь с настольными играми, там, с какими-то рекламными материалами и прочими. Там, сейчас вот добавляю коды по проведению мероприятий и там цифровым продуктам и сервисам. Но это все не очень быстро. Для понимания, я подавала на регистрацию товарного товарного знака 5 августа прошлого года. Сам товарный знак я получила, ну вот 6 апреля стоит дата выдачи, а физически я это получила вообще только 24 или 25 апреля.
Больше полугода.
10 месяцев. Угу. Но это еще нормально. Мы только один раз там корректировали заявку. То есть в среднем от 9 до 12 месяцев занимают вот вопросы, связанные с регистрацией товарного знака. И для меня это единственный формат защиты, ну вот для игры. То есть можно еще, конечно, защищать. Как бы я изучала правоохранные элементы той же самой монополии, но опять-таки у нас есть разница в законодательстве, и это серьезная достаточно разница. Но монополия защищена там вдоль и поперек, там вот начиная вот с этого человечка, который там дяденька в цилиндре. Прошивка и так понятно, вот. Самим визуалом карт, поля и так далее, и так далее. Ну вот общалась с юристом, говорю, ну окей, ну допустим, я вот возьму и защищу, ну как бы сделаю защиту дизайна, да, игры. Но смысл в чем-то, что любой человек может взять и взять ту же самую схематичность, поменять там чуть-чуть значки, поменять там, взять другой шрифт или еще что-то, и все. Поэтому, в общем-то, история такая немножечко грустная в этом смысле. Поэтому надо решать было стратегический момент, чтобы все остальное было как главный экспонат. То есть единственная моя защита — это моя узнаваемость бренда.
Ну, конечно, да. И вот то, что ты даже там презентовал игру, то есть в СМИ все эти точки зафиксированы за тобой. Но потом уже идут еще договоренности, опять же, с галереями, с художниками. И не было ли у них такого страха, что ну, вы сейчас начнете печатать игры и вообще получать деньги, а мы будем сидеть и наши работы вообще...
Вы на нас будете зарабатывать. Да, да, да. О, это основное, это, да, это основной вопрос, это основная проблема, с которой я сталкивалась, потому что для мира современного искусства и вообще арт-бизнеса мой продукт совершенно уникальный и аналогов не было. Я даже на стадии вот прошлого года, когда пришлось отказаться от сотрудничества с некоторыми галереями, потому что они в этом видели конечную цель. То, что художник там должен получать роялти с каждой игры. Я вот честно, я бы с удовольствием заплатила. Но проблема не в том, что мне как бы жалко, а проблема в том, что у меня 35 художников. И каждому заплати с каждого проданного образца, ну как бы с экземпляра игры.
В минус ты будешь уходить просто.
Нет, дело не в этом. Дело в том, что я это буду все вкладывать в стоимость продукта. Тогда продукт будет стоить 50 тысяч рублей, он не будет никому нужен. И вообще как бы цель игры не продавать карточки, а разница в восприятии, что есть цель. То есть у меня игра — это средство. Я пытаюсь как бы вот всегда объяснить галереям и художникам, не стоит ее воспринимать как конечную цель. То есть это всегда средство для достижения чего-то другого. Через игру мы рассказываем о художниках, и тот факт, то, что на каждой карточке ведется QR-код на сайт галереи, он сокращает дистанцию от человека до арт-объекта. И здесь меня больше всего радует то, что за этот год у меня было несколько запросов, когда мне писали люди на почту, что «Наташа, нам очень понравился вот этот художник, мы зашли по QR-коду вот на сайт галереи, но там нету тех работ, которые бы мы хотели приобрести. Типа, куда нам обращаться дальше?» Я связывалась с художником напрямую и прям их, ну, как бы просто бросала контакты. «Ребят, вот художник, вот если там вы не нашли какие-то работы, то вы можете там написать ему напрямую и как бы с ним договориться».
Ты наоборот способствуешь этой узнаваемости и привлечению потенциальных там или клиентов, или просто тех людей, которые теперь знают о таком художнике, галерее, его творчестве.
Тут как раз получается, что все оно работает в синергии. То, что на карточках, на каждой карточке есть обязательно логотип галереи. У нас с ними не какое-то там партнерское соглашение, что мы там друг друга там продвигаем, да, потому что это уже сильное обязательство, да, и на текущем этапе, ну, наверное, это бессмысленно делать. Но у нас есть как бы соглашение, где они знают, что логотип размещен на карточках, что это такая вот игра, то, что она там, цель у нее такая-то. И самое важное то, что все QR-коды, которые ведут как бы на страницу художника, это QR-коды именно на эту галерею. То есть у людей есть понимание, что вот этот художник, которого я тут увидел, мне он понравился, его можно найти в этой галерее, можно туда прийти, можно написать, можно все что угодно сделать. И я стараюсь вообще всем рассказывать то, что игра — это нечто большее. Это фактически вот все, что вы видите, да, вы можете в максимально короткой итерации как бы, ну, не только получить, но и с этим познакомиться.
Ну да, ты не замалчиваешь ничего, что будто бы это художники... Это вся твоя коллекция, будто бы, и ни в каких галереях они не представлены больше. Нет, наоборот, Тут даже вот так звучит все максимально. Все в профите остаются.
Да, я рада то, что как раз со многими очень большой пласт, реально около там больше месяца заняло, да, почти 2 месяца у меня занимает вот эта документальная юридическая работа, потому что с каждым художником у нас лицензионное соглашение на право использования изображений, поскольку это коммерческий продукт, то он не может быть безвозмездным, хотя там как бы были такие, ой, такой классный, да мы так поддержим. Я говорю, ребята, я бы, к сожалению, законодательство мне не разрешает просто так это брать, поэтому мы в любом случае делаем лицензионное соглашение, и там четко прописано количество экземпляров, да, вот в рамках которых я могу по этим условиям использовать изображение автора. То, что я использую эти изображения только в связке с игрой. Это важный момент, то, что я не печатаю никакой мерч, я ничего как бы за пределами там вот игры, ну, никаким образом не использую эти изображения. Это важный момент, потому что действительно для художников их арт-объект — это их средство заработка. Как бы моя задача, да, постараться им, ну, о них рассказать, но ни в коем случае не заниматься вот какой-то некрасивой такой историей, которая, к сожалению, я знаю случаи, мне сами художники рассказывали, то, что они сталкивались с тем, что они договаривались на вот что-то одно, а потом совершенно случайно узнавали о том, что там их изображение использовали для там еще печати там, мерча, это все дело продавали, художнику ничего, ну, как бы никаких отчислений не было. Это как бы дико неприятно, это дико обидно, поэтому там в договоре у нас четко указано то, что если используется изображение, во-первых, оно используется всегда с привязкой имя, фамилия автора, название, и в рекламных материалах связано с игрой. Ну, то есть реклама, промо, все, что так или иначе, то есть это все должно быть так или иначе привязано к игре, ни, нигде, никак. То есть если там, допустим, какие-то бывают там художники сказали, блин, а давай сделаем отдельные там карточки там в каком-то формате, будем их, ну, как-то можем продавать. Я говорю, давай, ну, давай тогда это отдельно тогда мы с тобой вот... Это будет уже другой договор, это будут уже другие условия, и тут, конечно же, история про роялти с каждого экземпляра, поэтому это тоже все можно делать, но как бы я пока не вижу смысла, зачем, то есть как такового запроса не поступало, но, правда, тут есть у меня одна классная идея с одним классным художником, пока озвучивать не буду, а мы ее сейчас обсуждаем, как можно тут поиграть с таким, с постмодернизмом, даже вот в рамках
Ну
игры.
да, но сколько тонкостей на самом деле в юридических документах, и все равно, чтобы все было честно, справедливо, и на самом деле это того стоит, чтобы это все предусмотреть в самом начале, чем потом вспоминать, с кем у нас какие договоренности были. То есть, как бы не нужно забывать, что да, искусство и юриспруденция идут рука об руку.
Это очень важный момент, и там за год общения со многими деятелями я поняла то, что, ну, большинство художников, особенно те, которые работают с галереями, они очень хорошо знают все тонкости вот авторского права. Это реально здорово, потому что не все художники в этом разбираются, вот именно в таких вот тонких моментах, да, условия использования, да, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя, на какие вообще документы должны быть. Были там случаи, когда я, собственно говоря, сама высылала договора и говорила, ребята, мне нужно там заключить договора с художниками, дайте, пожалуйста, там, ну, либо сами сделайте, либо дайте контакты, я сама с ними сижу, все заключу. Они такие, а зачем? Я говорю, ребята, как вы вообще деятельность ведете-то? Да, ну, там один только такой случай был для меня. Ну, может быть, там просто некомпетентность менеджера была конкретно, вот. Но, в общем, в итоге просто я уже напрямую с художниками вопрос решила. А так, конечно, все галереи молодцы, они очень мне помогли, они взяли на себя всю коммуникацию. То есть, если какие-то уже дополнительные вопросы возникали, которые вот только я могла объяснить, то уже подключалась я, и мы вот с юристом галереи, с художником, мы все это вместе как бы делали, обсуждали, вносили какие-то корректировки, если там требуется, чтобы все было абсолютно прозрачно, и как бы это было и на первой стадии, я имею в виду, год назад, и на этой стадии, то есть это каждый раз вот это вот все вот заново.
Но к тебе, мне кажется, уже как к эксперту можно обращаться. Не было ли у тебя такого, что уже к тебе кто-то приходит и говорит: «Помоги, я вообще не понимаю».
Да, на самом деле многие знакомые, кто первый раз сталкивается с какими-то моментами, они такие, Наташа, ты сталкивалась с таким, да, как ты это решала? Конечно, я всегда помогаю. Ну, то есть все, что я могу рассказать, я с удовольствием делюсь этой информацией, потому что чем лучше мы все знаем, как все устроено, тем, в общем-то, стабильнее и лучше рынок.
Ну, ты выступала и на форумах, и на конференциях, да, связанных с играми, и в целом вот с этой всей средой такой Entertainment.
На самом деле очень интересный эффект, потому что мои последние выступления, они в большей степени связаны, конечно, с игровыми техниками, хотя я сейчас работаю на таком междисциплинарном рынке, на стыке маркетинга в виде геймификации, на стыке современного искусства, да, и как специалист арт-бизнеса с этой стороны что-то рассказываю. Опять-таки, это важная часть когнитивной психологии, да, и поведенческой экономики, вот немаловажный элемент, который тоже используется частично в маркетинге, но он шире, он больше, потому что мы выходим в плоскость коммуникации с людьми и должны понимать, как выстраиваются эти процессы. Вот последний, как бы как спикер, я как раз рассказывала про продвижение культурных проектов через использование игровых механик, причем как раз вот на стыке еще тут можно классно зацепить и что-то там, историю с пиаром, да, как дополнительную субутику можно под это еще сделать. Я выступала как креативный предприниматель, рассказывала тоже вот на форуме в креативной неделе, как можно выстраивать, ну, то есть у меня новый продукт на новом рынке, потому что фактически я сейчас этот рынок сама себе создаю, и он проходит в таком режиме онлайн. Я очень много общаюсь с людьми, которые покупают игру, которые приходят на наши мероприятия, и я очень рада, то, что они следят за проектом, то есть для них это какая-то такая, вот как бы там был Дом 2, люди смотрели, как люди жили, а я сейчас вот свой проект пускаю в жизни, и многие за ним наблюдают, как вот это все вообще рождается из ничего, обретает какую-то плоть и смысл, входит в жизнь, реализуется. А когда какие-то у меня бывают еще маленькие камерные мероприятия, где я рассказываю про работу с информацией, это тоже важный элемент, которому нигде не учат, но это суперскилл, который делает человека очень эффективным. Многие, конечно, видят вот этот вот весь процесс от идеи до реализации, потом это не бросить и продолжать это там дальше развивать. И всем интересен этот опыт, да, какие-то сложности, с которыми я сталкивалась, с чем можно поделиться. И здесь, с точки зрения вот этой вот экспертности, да, как предпринимателя, и, наверное, вот эффективности личной, свой личный бренд, да, развивать вот на этой аудитории мне тоже интересно. Но вот камерные мероприятия, они обычно потом заканчиваются тем, что все сводится к личной эффективности, вот, а-ля Тони Робинсон. И, наверное, в первую очередь, да, заниматься собой, выстраивать себя и свои коммуникации с собой любимым. Потому что, в первую очередь, пока ты с собой сам не договоришься, вряд ли что-то у тебя получится реализовать, потому что тебя будет триггерить и очень многие там вещи там мешать. И вот, кстати, к вопросу про... Ты меня спрашивала про Космоску 23-го года, чем оно принципиально отличается. Основное отличие как раз в том, что я получила очень большой запрос по геймификации. И это очень, скажем так, занятно, потому что ровно полгода назад я для себя определила как раз основным вектором дальнейшего развития там, своего креативного агентства Between. В первую очередь направление по геймификации для культурных проектов, для бизнеса. И очень классно, когда ты вот запрос туда в космос послал, то что, и тебе приходит обратка, то что да, давай. То есть сейчас буду прорабатывать уже все конкретные какие-то запросы, которые получаю. И для меня это очень интересно, это сложные задачи, это нестандартная геймификация. То есть если мы вообще говорим про геймификацию, да, то есть что это такое? Это использование игровых техник для коммуникации с потребителем. Но, как правило, у любого проекта, да, бизнес — это тоже проект, есть какие-то конкретные задачи, там, выраженные там, либо в социальном эффекте, если мы говорим про, как бы, про социальные проекты, да, про просветительские, а либо как бы, для бизнеса это конкретная задача эффективности с точки зрения финансов. Но чтобы человек проголосовал рублем за твой продукт, ты должен сделать его таким, чтобы человек захотел его приобрести, захотел о нем рассказать и как бы стал амбассадором условно твоего бренда. И как бы всем рассказывал, какой он классный. И вот для этого, чтобы не перегружать человека излишней информацией, информации обычно гораздо больше, чем мы можем воспринимать, можно использовать различные техники игрового характера, когда ты можешь донести информацию не только в текстовом и визуальном виде, да, но и через прямое взаимодействие с потребителем. Потому что вот сама геймификация, которая у нас сейчас бурным цветом цветет, и все банки вот так как бы, они пионеры вообще по геймификации, они используют ее в основном в цифровых сервисах. И вот этот диджитальный сегмент сейчас тоже переживает огромный рост. Мы видим там у Альфа-банка сейчас это появляется, мы видим там у Тинькофф там один из первых начал это делать, они даже свою монополию там оцифровали и куча всяких активности делали. В общем, молодцы ребята. Но вот геймификацию, опять-таки, даже на этом рынке можно уйти в междисциплинарность и связать воедино коммуникацию с потребителем в офлайне, в онлайне и каким-то образом, да, еще ее привязать к конкретным там продуктам, ценностям или вообще еще чему-то. Наверное, вопросами, такими запросами очень интересно заниматься, они нестандартные. Это сложные задачи, которые это как бы пища для ума.
Но в такой ситуации ты уже делегируешь какие-то свои обязанности по игре, потому что разорваться, и тут и запросы, игра, как это все вообще в одной тебе, как ты с этим справляешься?
Вот этот год, который был с момента запуска, конечно, у меня это было все на ручном управлении, и я не могла это никому делегировать, потому что это что-то абсолютно новое, что вот сейчас вот растет, и я должна сразу же на кончиках пальцев чувствовать любые изменения, и как это происходит, да, то есть я даже не могу нанять какого-то конкретного специалиста, потому что таких специалистов, ну, вот в одном человеке нет, да, а нанимать как бы на текущий момент там целую там серию людей на конкретно отдельные задачи, ну, вот в этом году смысла не было. Но у меня команда расширяется, конечно же, потому что сейчас уже стоит задача поставить проект на рельсы и, в общем-то, развивать его дальше, а это уже отдельный объем работ, и поэтому многие задачи, конечно, могу делегировать. Но вот весной у меня появились прекрасные девушки, они учатся на искусствоведов, и они стали у меня комьюнити-менеджерами, ведущими игр. Мы долго прорабатывали, как им правильно проводить мероприятия, потому что это тоже непростая задача, особенно когда ты еще не обладаешь большим жизненным опытом коммуникации с людьми, тебе нужно научиться это делать, и они с блеском, я считаю, выполняют все, что необходимо, потому что у нас как бы вот такой внутренний наш корпоративный там стандарт, что человек должен выйти с эффектом вау и сказать, что он еще вернется. Как бы он попал на наше мероприятие, он получил удовольствие от игры, он получил удовольствие от коммуникации, чтобы ему ни в коем случае не было где-то дискомфортно, и чтобы у него было такое приятное послевкусие, о котором и хотелось бы рассказывать, и о котором он в принципе, он бы с ним остался, и мы очень бережно вот к этому ко всему подходим. И сейчас, да, у меня есть вал как бы новых задач по развитию проекта амбассадора, по продвижению главного экспоната, по геймификации. Поэтому у меня сейчас тоже появился еще менеджер, которому я уже делегирую административные различные задачи. И, в общем-то, следом за этим вырос необходимость появления пространства. Ну, как бы, с другой стороны, я просто подумала, ну, а зачем делать просто офис? Ну окей, надо где-то собирать людей, надо где-то все вместе сидеть и рабочий вопрос обсуждать. Но зачем сделать просто офис, если можно сделать еще место, где можно проводить мероприятия, делать какие-то поп-ап проекты с художниками и таким образом еще в мероприятиях показывать там людям искусство. В общем-то, мы всегда стараемся проводить мероприятия в каких-то релевантных местах, да. Вот у нас игры в Кьюбе проходят, это вообще классно, да. То есть ты приходишь, там куча галерей, ты еще как коллекционер выступаешь. Мы в галереях тоже проводим периодически мероприятия. Но здесь будет релевантно, да, то, что в сердце, в общем-то, создание там игры, да, тоже будет искусство, тоже будет место для проведения как раз встреч с людьми. И у меня сейчас, кроме главного экспоната, еще много продуктов, которые я запускаю. Это и камерная игра, я, кстати, забыла тебе сказать, она классная, обязательно поиграем. Ее еще никто не видел в широком доступе. Я ее называю «Криминальное чтиво». Ну, по сути, это арт-мафия, где люди будут погружаться в атмосферу различных криминальных историй из мира искусства, и мы будем ее вот так вот онлайн разыгрывать.
Wow. Да.
Ну, сначала будет небольшая лекция о каких-нибудь преступлениях в сфере искусства, а потом мы будем становиться вот сами действующими лицами, вот, и каждый раз это будет как-то рандомно, понятное дело, никто не будет знать, кто злоумышленник. В общем, вот это такое камерное мероприятие, и по запросу от корпоративных заказчиков у меня еще большой формат «Лучшие предложения» называется игра. Видишь, я люблю там брать названия песен, фильмов, мне кажется, они очень классно, четко так подсвечивают. А вот лучшее предложение я проводила в Британке на Дне современного искусства. Там был такой вот первый запуск. Ну, не совсем тестовый, потому что я ее тестировала еще до этого, но, скажем так, первый запуск там был. Это классно. Это уже такая интеллектуальный квиз, что, где, когда, своя игра. В общем, все вместе я там намешала. Но в процессе как бы люди знакомятся с искусством. Там еще есть такой усложненный вариант, там, знаешь, pro-version, так называемый, где еще каждая команда растит своего художника. Вот, это тоже такая отдельная история. Как бы видишь, очень много обо всем хочется рассказать. столько всяких проектов. Поэтому, конечно, да, команда растет, место появляется, и проект так или иначе развивается.
И где можно увидеть игру в физическом виде, где они представлены, помимо вот сайта, да, наверное?
Да, ну смотри, у нас конкретно сама настолка главный экспонат, она, ну, в первую очередь, продается на сайте, мы его много продвигаем. В физическом пространстве в Москве она представлена в Музее современного искусства, в MoMA Shop на Петровке, в МГС-2, правда, там закончились они уже, сейчас вот будем ждать нового выпуска, чтобы туда поставить, надеюсь, что мы продолжим сотрудничество с СС-2. В Мастерс, это тоже наш партнер, и московский Мастерс, и питерский Мастерс, то есть в Питере вообще сейчас можно купить только в Мастерс вживую, ну, там из Питера в основном приходят заказы по сайту. И, соответственно, маркетплейсы, Озон, Яндекс, но там так это просто висит. Висит, потому что там минимальные продажи. Мы не попадаем с игрой в какие-то слоты такого частого потребительского интереса. Вот, конечно, многие приобретают ее в подарок, потому что это классный подарок. И я как бы стараюсь узнавать, кто является покупателем, да, с какой целью люди приобретают продукт. И, в общем-то, достаточно много людей приобретают его именно для какого-то классного подарка, вот, либо их просят приобрести это в подарок, такие тоже вещи были. Поэтому касаемо развития как бы точек сбыта, ну, я думаю, то, что у главного экспоната в ближайшее время появятся новые игры, которые будут в более доступном ценовом диапазоне, потому что сейчас коробка вот первого выпуска, тут у нас, я не знаю, сколько их осталось, прям по пальцам уже какие-то штуки. Мы вот эксклюзивно представляли на Космосковом вот эти вот остатки, и у меня там что-то там 5 коробок, по-моему, осталось. И она стоит 7900, ее можно купить на сайте. Коробка с обновлением, ну, то есть у тех, у кого уже есть основная игра, в том плане то, что им не надо там поле, им не нужны фишки, им не нужны деньги, у них уже есть инструкция, как играть, то они просто приобретают дополнительную коробку с набором карт, и туда я еще впихнула, как можно сыграть в игру по-другому, вот, еще придумала интересные правила. В общем-то, и в нее можно играть и без поля, но с полем просто интереснее, на мой взгляд. Коробка стоит 4600. И вот новый, полностью обновленная коробка, я надеюсь, то, что она на следующей неделе у нас уже появится, потому что мы как бы тут в три лица, да, типография, дизайнер и я, мы дикие перфекционисты с трех сторон, и, в общем-то, задержали тем самым выпуск коробки, чтобы она вышла ровно такой, как нам всем хочется. Она будет стоить уже 9900, потому что над ней трудилось уже много людей, то есть у меня девчонки, как раз Лиза, Арина, кто у меня проводит игры, они являются составителями контента, и они провели большую работу по сбору материалов, там, как бы по редактуре текстов, там, изображений и так далее, и так далее. То есть это огромный пласт работ, вот это вот все подбирать, и поэтому даже чисто физически мы, ну, не говоря уже о том, то, что продакшн подорожал на 40%. Поэтому сделать игру на 40% дороже мне просто ничто не позволяет, но каким-то образом хотя бы компенсировать вот эти вот затраты, мне все равно приходится, поэтому повышаю стоимость. Ну и, в общем-то, я понимаю, что, ну, те, кто будет покупать в подарок, да, там, для них это плюс-минус, да, будет не такая существенная разница, да, потому что ты понимаешь, что ты даришь, да, ты даришь, там, не знаю, целый комплект, я не знаю, сколько там часов образовательных лекций, вот, зашиты вот в это вот, во все материалы, которые мы туда подготовили, поэтому я думаю, то, что вот как бы в таком формате она тоже будет очень скоро доступна, со следующей недели, на сайте точно, а вот по физическим точкам, я думаю, что только в 20-х числах мы уже представим, когда у меня уже будет тираж более или менее готов.
Ты еще говорила про амбассадоров, получается, к тебе может обратиться просто человек, который живет там в любом из регионов России, и сказать, я хочу представлять твою игру, вот какие у тебя есть правила для амбассадоров?
Смотри, слушай, с амбассадорами это очень интересный проект, я с удовольствием вообще про него бы рассказала отдельно, потому что он большой. Во-первых, он стал появляться стихийно сам по себе. И как бы, есть люди, кто официально проводит игры, я их всех знаю, и я очень рада, то, что они мне об этом пишут, и мы с ними как бы сразу проговариваем. Потому что есть моменты, там связанные нюансы с проведением игр, да, с тем, что, как модерировать этот процесс, что рассказывать, как рассказывать, на каком этапе, как партнеров партнеров так или иначе туда интегрировать, потому что тут можно еще классно продвигать там те же самые модные рестораны, те же самые как бы какие-то места, куда классно приводить людей, вот, какие-то продукты в процессе, да, то есть у нас есть некие продукты, которые находятся там в дарк-маркете и которые не имеют возможности рекламироваться, но вот через игру мы создаем классную атмосферу, где люди знакомятся, да, и в том числе с этими продуктами, я имею в виду там алкоголь, да, то есть они что-то там, чтобы могли подумать какие-то другие некрасивые штуки. И началось все с того, что, да, ко мне обращались, классная игра, мы хотим у себя ее проводить, мы с ними встречались, сделали там большие консультации, всегда оставалась на связи, и этих людей я всегда стараюсь поддерживать, и, в общем-то, у меня амбассадор в Санкт-Петербурге, Катя Попова, у нее поп-ап-галерея, амбассадор в Красноярске, Лена Клецкая, у нее арт-бюро, она занимается арт-консалтингом и образовательными программами, и здесь очень важно для нас, мы работаем в синергии, мне хочется, чтобы бренд главного экспоната, в том числе, поддерживал личный бренд амбассадоров, поэтому поступают запросы от людей, то есть многие хотят принять как бы участие, но я долго не могла сформулировать для себя эту программу, потому что как бы формально, да, как бы любой может купить эту коробку, да, и играть в нее. С другой стороны, многие понимают, что все, что ты покупаешь для личного пользования, нельзя использовать в коммерческой деятельности, да, но здесь тонкий такой нюанс, потому что мой изобретатель, конечно, очень переживает, когда продуктом пользуется просто так, но мой предприниматель его немножечко сейчас пока затыкает, говорит, нет, пусть он развивается, нам надо, чтобы о бренде все узнавали, мы придумаем, как это монетизировать, я придумала, как это монетизировать фактически, сейчас вот будет запущен проект с амбассадорами, это будет прото-франшиза, где мне хочется людям дать, там будет первичный взнос, да, я буду заниматься обучением людей, я буду рассказывать про все нюансы, то есть начиная от того, как проводить мероприятия и организовывать все эти процессы, заканчивая тем, что я буду поддерживать со стороны бренда амбассадоров на уровне там пиара по возможности, да, то есть Москва, Санкт-Петербург, там какие-то региональные программы, то есть мне хочется развивать вот это направление и формировать вокруг, ну, в среде главного экспоната еще вот это профессиональный комьюнити из людей, кто работает в арт-бизнесе, занимается арт-консалтингом, потому что я знаю, что это помогает, во-первых, вовлекать аудиторию, раз, давать ей понятный контент и как бы консультировать конкретно по поводу приобретения арт-объектов и связывать этих людей напрямую с галереями, конечно, в первую очередь с теми галереями, которые вот партнеры игры, то есть я потому что общалась, да, говорю, ребята, а как вы думаете, вам было бы интересно продаваться в регионах? Они такие, ну, конечно, интересно. А тут я понимаю то, что я могу уже на своем этапе поработать с людьми, понять, там, готовы ли люди, ну, заниматься вот этим серьезно, да, как бы как-то подготовить человека и привести его непосредственно к галерее, сделать его, как бы наладить их контакт, чтобы, во-первых, со своей стороны региональный там арт-представитель, он мог представлять каких-то своих художников в Москве и Санкт-Петербурге. В свою очередь, галереи Москвы и Санкт-Петербурга выходили бы на новый рынок в регионах, да, и тем самым продавали. Поэтому вот здесь игра выступает как такая хаб, и это очень похоже на экосистемную историю, как вообще развиваются экосистемы, поэтому мне нравится называть проект «Экосистема интеллектуальных игр с искусством», ну, тем более с учетом того, что будут вот новые проекты, которые уже, наверное, будут, ну, вот новые игры, про которые я говорила, они уже не в формате коробок, и тут уже, да, в перспективе стоит выход на франшизу, но это уже, наверное, в следующем году, такая пока задача стоит, главное просто просчитать все моменты, чтобы люди понимали, что они получают, да, и что, как бы, что могу им дать я, что могут дать они мне, и мы нашли вот эти вот правильные точки соприкосновения и масштабирования.
А в том году, когда ты участвовала в Винвине, по сути, аудитория потенциально, ну, связана с искусством, как там вообще игра проявила себя?
Слушай, вообще, на самом деле, вот все ярмарки современного искусства, они разные, и это разная абсолютно аудитория, и я тестирую все, как бы, я не знаю, как бы, где какая аудитория, где моя, где не моя, и с точки зрения Винвина для меня это была такая вот, скажем так, тест отрицательный, потому что там моей аудитории не было, люди приходили, они вообще не понимали, при чем тут вот эта игра, что это такое, какое она отношение имеет к искусству, несмотря на то, что мы там еще еще придумали такой квест, по художникам, где они должны были найти нужные художников, взять у них кодовые слова, составить фразу и прийти к нам этой фразой, мы давали подарки. Вот. И родители с детьми, кстати, почти все поучаствовали, потому что дети как раз все оббегали, все сделали. То есть такой классный был интертеймент. Но вот Win-Win там не было нашей аудитории. Там в основном были люди, которые хотели приобрести именно искусство, может быть, какую-то керамику. И они шли туда прям целевую. Поэтому я очень рада, что там, если художники там находят как раз вот своих покупателей, да, кто, в общем-то, приобретает у них работы. Но вот для игры там, к сожалению, было сложно. Был очень смешной случай. Ко мне подошла женщина и сказала: «Какая у вас грустная игра?» Я говорю: «Почему? Почему она грустная? Вы продаете искусство за деньги». Я говорю: «Боже мой, мы, собственно говоря, с вами находимся на ярмарке, где продается искусство за деньги». Вот, а я просто пытаюсь обучить людей это делать осознанно, так или иначе. Ну, в общем, забавные бывают такие тоже ситуации.
Ну, да, получается, даже когда человек приходит в музей, он тоже платит деньги за то, чтобы в музей даже посмотреть работы, картины, то есть везде, по сути, искусство уже встречается с деньгами.
Но у нас все-таки есть некий такое, я бы назвала это определенным искажением в голове в большей степени. Почему, во-первых, я в игру включила галереи, то есть изначально, да, для того, чтобы людям объяснить, что в галерее тоже есть искусство, и туда можно прийти, и не надо пугаться, что там его продают. Вам, за вами вообще никто бегать не будет, да, пытаться вам что-то продать, потому что галерея работает со своей аудиторией, но ее важная миссия — популяризация. Она связана с тем, что каждый человек имеет возможность прийти и посмотреть искусство, да, и там небольшая вход цены за билет, она просто оплачивает работу вот там стажеров, да, или менеджера, который присутствует на месте, потому что это тоже стоит каких-то денег. В большинстве своем люди понимают, что искусство они могут посмотреть только в музее. А это не единственное место, где можно посмотреть.
А, то есть у них такое восприятие, что только в музее искусства, в галерее.
Да, да. А то, что все вот продается, это уже все, во-первых, что это недоступно, что это дорого. Ну, то есть, вот этот вот барьер, что это непонятно, что это сложно. Барьер есть. И еще, наш такой важный барьер в голове: то, что все, что связано с популяризацией искусства, с просвещением, оно должно быть полностью бесплатным. С одной стороны, да. Когда этим занимается государство, когда этим занимаются фонды, когда этим занимаются какие-то благотворительные организации, да, или меценаты. Но вот здесь у меня тоже бывает сложность, потому что мой проект воспринимают как просветительский, но когда я озвучиваю, что, ребят, да, мы готовы делать скидки для проведения мероприятия, но мне людям надо пройти деньги. Я эти деньги не могу вынуть из своего кармана, потому что мой карман — это проведение мероприятий. Там на замкнутый круг, да, как в анекдоте. Откуда деньги берешь? Из тумбочки, да? А кто их туда кладет? Жена кладет. А кто ей дает? Я даю. А ты откуда берешь? Из тумбочки. В общем, вот у нас такой вот замкнутый круг, поэтому история не упасть в коммерцию и не обесценить искусство, но в то же самое время сделать на рынке какую-то правильную бизнес-модель, которая бы для всех была понятной, что, во-первых, любой труд должен быть оплачен. Труд людей, которые работают в искусстве, он тоже должен быть оплачен. И я знаю, какие зарплаты в нашей сфере, да, в сфере искусства, они очень маленькие по сравнению с тем, сколько труда люди тратят, какими знаниями они обладают, и сколько они вообще вкладывают души, да, в том, что они занимаются. И, конечно, вот они остаются там ровно потому, что вот они живут этой идеей, они и горят. Но все хотят хорошо жить, и я считаю, что важно поддерживать людей, и я хочу, чтобы мой проект в первую очередь давал возможность как раз монетизировать свои знания тем людям, которые уже очень много вложили в них, да, и которые занимаются очень важным делом, потому что это такой корректный обмен, да, энергозатрат на финансы, и этот, этот цикл энергообмена, он должен закрываться, люди должны получать не только моральное удовлетворение, но и банальное удовлетворение, что ты можешь пойти в магазин и купить себе духи, которые ты хочешь. да, это там, с учетом того, что у нас в основном девушки в искусстве, мне кажется, это важная такая тема, да, позволять себе какие-то маленькие радости, ну, когда ты уже закрыл все свои базовые потребности. Вот, и я за то, чтобы у нас в арт-бизнесе был не только арт, но и много бизнеса. И это появится, когда у нас люди будут покупать искусство. И я надеюсь, да, то, что вот и мой проект, он поможет каким-то образом сломать эту парадигму, чтобы люди поняли, что у художника единственное средство, в общем-то, зарабатывания на жизни — это продажа своих работ.
Материалы сколько стоят, это вообще как бы...
И что каждый человек, который покупает работу, он не только приобретает как бы объект искусства, он в том числе вкладывает свою там долю и в развитие целой индустрии, поддерживает таким образом и художника, и галерею, и весь вот этот вот огромный вот конгломерат персонала, который еще все это дело обслуживает. Поэтому вот надо что-то менять. Я очень хочу, чтобы мой проект вложил какую-то свою часть вот в эти изменения.
Это больше, чем там развивать, популяризировать современное искусство. Понимать, что это раскрывает для людей новые какие-то... Выход за шаблоны. То есть понимать, что искусство это бывает там про свое мировоззрение, про то, какое место занимает зритель в этом искусстве. Потому что без зрителей потенциальных художнику и делать, по сути, нечего. Будут у него зрители, будут почитатели, будет развиваться его узнаваемость, то есть зрители играют в этой всей системе очень важную роль.
Конечно, это очень важная, да, вот история. И мне очень жаль, что у нас с тобой нету видеоэфира. Я бы тебе показала наши классные стикеры. Мы тут для Космоску собрали фразы наших игроков. Мы их всегда очень любим собирать. У нас отдельная копилка каждую игру. Конечно, не всегда есть время записать, но прям вот стараемся сразу фиксировать. Очень смешные бывают диалоги, да, там из разряда «Куда ты сливаешь семейный бюджет?» «Я инвестирую в искусство, не мешай мне!» Да, то есть да, прям вот отдельно у нас такой с девчонками сборник вот этих всех фраз. Ну и мы какие-то короткие фразы разложили. Один из стикеров был просто наш логотип, да, белый на черном фоне. Мы как бы их раздавали на Космоску, и один из логотипов я нацепила на себя, и ко всем, кто подходил и смотрел, я говорю, я в своей жизни главный экспонат, ребята. И я хочу, чтобы вот эта история, да, что берите, лепите на себя, потому что вы тоже должны быть в своей жизни главным экспонатом. Вы должны как бы себя, про себя ни в коем случае не забывать. И вот это вот такая ценность еще моральная проекта, да, о ценности жизни, о том, что мы можем развиваться через искусство, можем становиться лучше, мы расширяем какие-то свои там границы, горизонты, и мы делаем как бы с любовью. У нас всегда есть отдача во внешний мир, да, когда ты вложил в себя, ты в определенный момент переполняешься, тебе хочется с этим делиться. Вот, поэтому вот такой какой-то вот философия главного экспоната, да, вот миссии, ценности, это про то, что как бы искусство делает нас лучше, да, и мы, наша миссия там, она влюбить человека в искусство и показать, сколько искусства есть в его жизни, да, ну и, конечно, пусть каждый будет главным экспонатом в своей жизни.
Замечательные слова. Да, спасибо всем слушателям, кто был сегодня с нами. Думаю, сегодняшний диалог вас заинтересовал, вы зайдете на страницу Натальи, зайдете на страницу главного экспоната, даже, может быть, расскажете друзьям о том, что такие игры есть, и искусство может быть вообще настолько интересным, что вы еще даже не представляли, что такое может быть.
Да, Саш, спасибо тебе огромное. Было очень приятно поговорить на все эти темы, потому что все эти вопросы для меня, которые мы сегодня обсуждали, они животрепещущие, они такие важные, свежие, и я очень рада всем этим поделиться. Мне кажется, я могу бесконечно разговаривать. Хорошо, что у нас ограниченное время. Друзья, я очень рада, да, что у меня появилась возможность еще одна рассказать о проекте, о себе, о том, чем я занимаюсь. Саш, спасибо тебе большое. Да, надеюсь, что мы через год встретимся в новом эфире и посмотрим, что случилось.
Да, важно конспектировать и зафиксировать свои взлеты, потому что всегда понимаешь, сколько ты много, ну, как много ты делаешь в этой жизни, и иногда так резко про это все забываешь. Поэтому очень важно, что мы сегодня обговорили такие важные темы, которые могут мотивировать и других людей достигать каких-то новых высот на примере твоей истории.
Ну, на примере моей истории надо не бояться браться и делать, да, верить в себя, даже если иногда все складывается не так, просто понять то, что если у вас есть классная идея, и вы в нее верите, вы ей горите, не сдерживайте себя, рискуйте, старайтесь. Вот, во-первых, вокруг куча людей, которые вам обязательно помогут и подскажут. Вот, и я в том числе готова всегда делиться своим опытом, абсолютно открыто ко всем вопросам, коммуникациям, поэтому не стесняйтесь, пишите. И я надеюсь, то, что у вас все получится.
Золотые слова. Все, услышимся снова. Всем пока-пока.
Пока-пока.